Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 7 минут в Москве. Эфир продолжается в студии. Марина Александрова.
Макс Челноков.
И в ближайшие 23 минутки, Марин, я тебе, знаешь, предлагаю...
Не в 24, а именно в 23 минуты.
Да, 20, уже 2 минутки.
Засекаем время.
Я предлагаю тебе вот какую тему обсудить. Вчера был Международный день объятий.
Так.
Вот. Бывает, существуют же вот эти теории, что в день надо обняться 8 раз. Угу. Там вот эти тактильные восприятия, это очень хорошо. Там выделяется эндорфины, гормоны счастья, улучшается кровообращение, состояние.
В общем,
там,
это
и так
очень
далее.
Полезно, мы поняли.
Якобы да, это полезно. Но вот мы сейчас выясним у специалиста, правда, полезно это или нет.
Нужно
вот.
Ли обнимать людей.
Да, и тем более сейчас, в наше время, когда гуляют какие-то заразы, когда там болезнь...
Ответ же очевиден. Нет, тогда не нужно,
тогда
если кто-то
нужно,
болеет.
Да. Ну, масочку надел, так, знаешь, проспиртовался, перчаточки и вперед. Нормально все. Давайте поговорим вообще. Есть такая гипотеза социальных связей. Она называется «Или зачем мы обнимаемся?». И у нас на связи психолог, стресс-коуч Ксения Левина. Ксения, доброе утро. Добрый день, вернее.
Да, добрый день, Максим.
Да, Марин тоже в студии.
Марин тоже.
Ксень, скажите, пожалуйста, но зачем...
Нет, вообще я хочу знать, что такое теория социальных связей. Что это такое, Ксения, расскажите нам, пожалуйста.
Теория социальных связей – это то, как мы взаимодействуем внутри нашего социума, в сообществе.
Это типа того взаимоотношения людей между собой. И обнимание – это одно из этих составляющих этой теории, верно?
Скорее, когда язык коммуникации, который мы используем в нашем таком взаимодействии.
Объятие – это, получается, коммуникация? Ну, в принципе,
конечно.
Да.
А зачем? Ведь у нас есть коммуникация вербальная, а есть такая невербальная. Это объятие, прикосновение, там, взгляды.
Для чего людям надо обниматься?
И надо ли?
Точно надо, потому что объятия, да, ну, вообще любые прикосновения – такой, с любовью и нежностью, это все-таки про то, что мы принимаем друг друга, мы как-то выказываем свое отношение к человеку. Uh-huh. Вообще, человек, да, это такое существо, единственное существо, которому после рождения необходим долгий период для того, чтобы, вот, так скажем, прийти к самостоятельной жизни. Да, кто-то и 30 лет кому-то будет мало. Но если сравнить, да, с животным миром, то там детеныши рождают, ну, и достаточно быстро адаптируются и уже могут вести самостоятельную жизнь. То вот у человека все гораздо, гораздо дольше. И именно благодаря тому, что у нас такой длительный период, для нас важны социальные связи. По сути, мы в них растем, мы в них развиваемся, да, это часть нашей эволюции. Ну и естественным образом, да, потом наш мозг будет нам всяческие так сигналы посылать, да, когда мы находимся в социуме, что тебе здесь комфортно, либо там некомфортно, тебя здесь принимают или нет.
А почему некоторые люди любят обниматься, а некоторые не любят? От чего
вот
это зависит?
Прикосновение им не нравится.
Ну, давайте так, знаете, как это по, как, по базовым установкам, угу, да, все люди стремятся, да, к контакту. К объятиям, к там, беседам, прикосновениям. Но если же вот эта социальная связь, в которой ребенок растет, несет такой деструктивный характер, то есть, например, непринимающие, агрессивные родители, обесценивающие любое проявление, да, какого-то такого внимания, то естественным образом у человека формируется, ну, такая как взгляд на жизнь, да, что, скорее всего, объятие – это что-то ненормальное. И отсюда будет действительно некомфортно, когда к нему будут прикасаться. Здесь же не только про объятия. Например, да, когда мы там приходим к врачам, да, нам некомфортно может быть кому-то. Ну, потому что когда вот нас смотрят, трогают.
Мягко говоря, да.
Вот, хотя это тоже же часть социального какого-то нашего такого договора, да.
А это не говорит о том, Ксень, что это из детства идет, что его просто недолюбили, недообнимали? Или это просто нормально самоприобретенное со временем?
Нет, конечно, да. Это определенно такая травматизация, связанная вот с этим контактом. да, вот этой социальной связи, в рамках которой вот объятие, ну, как-то, знаете, со знаком минус идет, скажем так.
Что люди, да, вот чувствуют во время объятий? Вот это вот эндорфины, вот это вот состояние счастья, это на самом деле так, что у нас выделяется какой-то гормон счастья?
Гормон счастья, да, эндорфин, серотонин, а так у нас во время объятий выделяется окситоцин. Uh-huh. Это такой мощный гормон, да, он действительно помогает нам и налаживать нашу социальную связь, да, и чувствовать себя комфортно. И действительно, во время объятий достаточно большое количество выбрасывается. Его очень много выбрасывается во время родов. Женщины многие с этим сталкивались, думаю, знакомы. Но даже когда мы другому человеку помогаем, можем, не прикасаясь к нему, у нас тоже будет вырабатываться окситоцин. Действие окситоцина, да, оно направлено, ну вот, действительно, оно такое дарит ощущение комфорта, мне здесь безопасно, мне здесь спокойно. И, по сути, окситоцин подавляет действие гормона стресса, кортизола. Поэтому, да, вот если как это понервничали, обнимитесь с кем-то.
А если некого обнять, Ксения, что делать?
Марина с такой печалью в голову. А если некого, куда бежать? Вообще,
лайфхаки какие-нибудь,
может быть. Объятия между, ну да, близкими людьми и посторонними. И вот если некого...
Нет, давай сначала по пунктам.
А, ну давай, давай, да-да-да-да-да.
Если некого.
Животное.
Подожди, Макс, не торопись.
Смотрите, есть действительно, можно как-то самостоятельно, да, mm-hmm. начать себя руками по плечам, по спине, немножечко так вот, ну, пожимать, да, легко прохлапывать. Mm-hmm. Потом есть вариант, я не знаю, сколько в эфире можно название это употреблять, но есть, так скажем, вечеринки, на которые приходят взрослые люди и друг друга обнимают без любого контекста.
Боже, это первый раз слышу.
Такое так, есть.
Хорошо. Я вот сейчас себя обнимаю, не знаю, как-то я пока еще кортизолы,
окситоцин еще, не пошел,
еще
да?
пока не пошел, да. Так, далее.
Потом, если у вас есть собака, тоже хорошо, ну или даже как-то другое животное, mm-hmm. кошка, например, тоже можно его пообнимать. С собакой вообще интересно, у них тоже вырабатывается такой своеобразный окситоцин, и они тоже как это кайфуют от этого процесса, когда их трогают, обнимают, гладят. Mm-hmm.
Угу. А как-то еще можно заменить вот объятия? Ну, не знаю, вот не обнимать кого-то,
едой.
А что-то вот такое поделать, что может такой же дать выброс окситоцина, как и объятия?
Окситоцин, смотрите, но окситоцин как раз вот очень помогает помогать кому-то другому. То есть, ну, причем, чтобы это было не просто так, я это делаю там для кого-то, а искренне. Да, например, всякие участие в благотворительных акциях, волонтерство, оно действительно, ну, там, небольшое количество, но тем не менее помогает вырабатывать окситоцин. В принципе, есть тоже такая рекомендация, да, ну, если вот вы как-то сильно понервничали, стрессанули, не знаю, там, принесите кружку чая там другому человеку, и ему приятно, и вам будет приятно, ну, так вот немножко мы, такой через мозг, да, себя успокаиваем.
Быть полезным.
Да.
Есть ли разница в объятиях между, ну, как бы родными, знакомыми людьми и посторонними?
Ну, конечно, здесь имеется разница. То есть здесь вопрос вообще как бы к доверию, да, кого мы впускаем. По сути, когда мы обнимаемся, да, мы впускаем нашу так называемую интимную зону. И сюда попадает, ну, достаточно малое количество людей. Это кому мы доверяем, кому мы способны принять, да. А если это незнакомые люди, ну, не знаю, человек нам приятен, мы готовы, да, на это объятие. Если же там по запаху, грубо говоря, не подходит, то это будет вызывать дискомфорт. Объятия тоже бывают, знаете, как мы прикасаемся только плечами, да, или мы там, например, торсом можем соприкоснуться к человеку. С близкими, как правило, мы, у нас, так скажем, площадь соприкосновения друг с другом гораздо больше, чем с менее знакомыми людьми.
Есть ли какие-то правила объятий? Ну, там, типа, подходи...
Насколько
там...
крепко нужно обнимать,
да? Да, вообще, можно, нужно ли перед тем, как обнять, спросить человека?
Ну, как у нас сейчас, законов много, но в некоторых странах, конечно, лучше спрашивать, как письменное разрешение, да, но... Здесь, конечно, лучше спросить, да, потому что, ну, если вдруг человеку некомфортно, неприятно, то мы, по сути, просто нарушим его какое-то личное пространство и с собой свяжем какой-то негативный опыт. По поводу правил, здесь, ну, только как это интуитивно чувствуете, заходит вам, не заходит, хочется больше или хочется меньше. В принципе, да, вот культурологически, как бы, объятия, они... нет такого какого-то жесткого табу. Даже в тех культурах, где, например, очень, ну так скажем, не принято проявлять какие-то на людях свои эмоции, там, объятия и так далее.
А вот, как Марина сказала, сила пожатия там за плечи.
Вот, например, ты заходишь в комнату и,
как начинаешь,
и видишь, на тебя идет дыхание. Мужчина там или женщина, неважно, и вот он уже открыл объятия, и ты понимаешь, ну, сейчас буду хрустеть, потому что ты понимаешь, что тебя настолько сильно сейчас будут обнимать, что ты не знаешь, что делать, а ты к этому не готов. Вот можно как-то вот себя оградить от таких
да,
эмоций?
Да, можно сказать, что, слушай, я сейчас не готов, мне, ну, я, например, плохо себя чувствую, мне некомфортно. Угу.
Или чихнуть ему в лицо.
Ой, я сейчас болею, кстати.
Да, хороший вариант. Так, подожди, подожди, сейчас чихну и прям не закрывая рот так сразу. Человек отбежит моментально.
Это лучший оберег, да?
Да, я думаю, да.
Знаете, просто всегда есть правило в любой коммуникации, да, как бы говорить словами через рот. И если что-то не нравится, говорите об этом. Если что-то нравится, говорите об этом. Так мы, ну, найдем какое-то решение, и коммуникация наша будет на порядок выше.
А, Ксения, еще такой момент. Правда ли, что когда человек обнимется с другим человеком, настроение поднимается? Ну, понятное дело, это вот этот вот, господи, окситоцин вырабатывается. А может ли объятие, наоборот, человеку настроение понизить? Или при любых объятиях все равно настроение всегда повысится?
Ну, опять-таки, зависит от того, как человек относится к этим объятиям, комфортно ли ему с этим человеком обниматься. Если для него объятие – это стресс, то здесь у нас другой гормон будет больше, да, на первом плане – это кортизол. Конечно, ему будет потом некомфортно и неприятно.
Надо все-таки спросить. И еще такой момент, когда смотришь вот американские какие-нибудь европейские фильмы, ну, европейские, ладно, особенно французские там, а вот американские, у них вообще не принято, ну, как бы они не обнимаются. Или если вдруг это случилось, обязательно такое выражение лица, как будто я не знаю.
Почему, мне кажется, обнимаются они
фильмы? Нет, вот ты знаешь, я заметил один другого там, типа, можно обняться? Нет, нет, давай без этого. А если вдруг кто-то начинает обниматься, то человек прям, ну, кривится. Это что, это зависит от менталитета, степени объятия? Или это мы такие все доверчивые, что прям доверяем друг другу и вот лезем всех друг к другу обниматься?
Конечно, да, здесь как бы культурологические аспекты имеют место быть. Честно, по американским фильмам как-то не замечала, не обращала на это внимания. Скорее больше, знаете, так про какие-то восточные страны, да, там,
да,
какая-нибудь Япония, там, да, вот сюда, там меньше как бы проявляется
эмоциями. Да.
Да, ну, что там объятия, поцелуи и так далее. Здесь, ну, конечно, да, как бы, как в культуре принято. Там как-то интересно, да, этот момент, там, например, в Португалии, там даже при прощании могут написать, там, причем официально, да, там, какому-то человеку, с которым, ну, там, у вас рабочие отношения, в конце можно написать это «обнимаю», это в порядке вещей. Будет странно, если ты это не напишешь. Ну, как вот у нас, например, это «всего хорошего», да, мы можем пожелать там в переписке.
Но у нас, кстати, тоже пишет «обнимаю».
Но кому ты так пишешь? Руководителю так будешь писать?
Не, ну руководителю-то, конечно, нет. Ну, бывает, что пишут. Окей. Ксения, спасибо огромное. Напомню, у нас на связи была психолог, стресс-коуч Ксения Левина. Удачи, хорошего дня и побольше
и объятий.
Да.
Да. Знаете, как напоследок хочется сказать, обнимайте детей чаще. Это поможет развитию их мозга.
Это правда.
Вот почему мы с тобой, Макс, такие умные.
Да, нет, но мы, видно, были, да, обнимали нас часто, да, с тобой.
Хотя иногда на тебя смотрю, и вот бывает, что сомневаюсь. Но редко, чаще не
так,
сомневаюсь.
Так, сейчас договоришься.
Ну,
сейчас
делать?
За душу в объятиях.
Вот видишь?
Ксения, спасибо, пока. Да,
спасибо, Ксения.
Большое, всего доброго.
Всего доброго, да. Но мы с вами, господа, не прощаемся.
Напишите нам, любите ли вы... обниматься.
Объятия.
Любите ли вы как-то коммуницировать посредством своего тела, да, с другим человеком?
И как часто вы вообще позволяете себе обниматься, например, там, со своим родным человеком? Обнимаете ли вы детей, вот как Ксения
коллег.
Сказала? Да. Коллег, может быть, правда.
Был случай, помню, пишет Олег. Иду на поезд на Белорусском вокзале, вечер, пятница. Вдруг на перерез мне возникает молодой человек с словами: «У меня сегодня хорошее настроение, дай тебя обниму». А его товарищ стоял рядом. Я, естественно, отстранился. А вообще обнимание очень люблю, но иногда, не очень люблю, точнее, но иногда можно. Но только иногда, раз в неделю.
Чудесно. Александр пишет: «С женой и сыном каждый день обнимаюсь». 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Марина зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот, я наоборот, я не люблю, когда меня обнимают, и почему-то вот у меня нет стремления обнять другого человека. Вот только близкие, и то очень редко. Хотя я не Не могу сказать, что меня не любили. Я была очень любимым ребенком. Я единственная в семье была. Mm-hmm. И бабушки, дедушки, все меня очень любили. Но любили, знаете, не такой вот сю-сю-мусю, ты моя сладкая мама-мама, муму, mm-hmm. да, и все такое. Вот меня любили какими-то поступками, словами, какими-то вот нежными словами, да. И вот из этого я тоже исхожу. Я лучше скажу, какие слова поддержки. Вот, и хочу услышать тоже от других. Вот сейчас внучка растет 2 годика, ну вот почему-то к ней девочка, у меня сын вообще, а вот внучка девочка, и вот к ней хочется действительно обнять, там пожалеть, если что. Вот, а сама и очень такое, знаете, никого не пускаю в личное пространство. Вот и мне.
Но объятия, вы считаете, это прям такое личное пространство? Вы же не рассказываете ничего человеку при этом.
Все разные.
Ну, понятно.
Ну, вот тактильность это мне как-то не нужна.
Ну, претит. А сына своего вы обнимали в детстве? И сейчас позволяете там при встрече обняться?
А вы знаете, вот сейчас вот пока слушала вашу гостью, я начала вспоминать, что почему-то тоже нет. Но я это относила к тому, что у меня растет парень, мужчина, что же я буду его сюсюкать-то?
Понятно. Вроде как не положено.
Да, вот у меня было такое, что вот я его сделаю каким-то вот женственным девочкой какой-то такой, знаете. Вот, но я не теряю ничего от этого, то есть если меня не обнимают, но мне говорят слова поддержки, мне этого достаточно. Главное, чтобы вот интонация была там, какая-то
ну,
я слышала.
Ну, аудиал вы в большей степени, значит, да, вам, наверное, этого достаточно. Да, спасибо, да. Марин, большое, удачи,
спасибо.
Хорошего дня.
А, да. Реут нам пишет, мой кот дико против обнимашек, но кто его спрашивает?
А вот Катя говорит, кота заобнимаю до смерти.
Хотя они такие.
Кать, не надо, пусть живет. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Москва еще разок.
Да, Алексей.
У нас был такой знакомый общий, как бы всегда любил обниматься, вот. И это, естественно, какая-то энергетика чувствовалась, когда объятия искренние или какую-то работу выполнены, так, некая благодарность, да, вы понимаете. А есть люди, которые хотят, допустим, приходят в новый коллектив, и там, ну, пока-пока, все, допустим, какой-то корпоратив или даже, как говорится, все трезвые, скажем откровенно, вливаются, пользуются этим доверием, да, такой, я как бы уже свой, недельку поработал, и давай пока-пока, как будто уже, вот, знаете, 10-летний, ну, как говорится, с нами, это видно, очень видно, когда лживое объятие, и когда, конечно...
От вот души. Это,
да, от души, и все, момент такой, конечно, с мужчинами проще. Мужчинам либо он изначально, видно, сидит такой суровый взгляд, ему, ну, не надо даже подходить, а просто пока-пока, там, плечом в плечо ударились и разошлись. А кто-то по-братски, не потому что, там, я его знаю 30 лет, или там, можно и 2 года человека знать, и понимаешь, что вот сейчас вы встанете, все похлопаете друг другу по плечу, как говорится, крепкое дружеское рукопожатие и так далее. И девушки иногда порой незнакомые, допустим, те же, да, повторюсь, на работе или где-то какая-то сделка была. Но когда искренность, она, естественно, искренность. Почему люди этого боятся, я, конечно, не понимаю.
Нет, люди, иметь... Алексей, может, не боятся, а люди именно дистанцию, ну, как бы, держат.
Я,
ну,
вот, конечно, например... если какая-то там большая, допустим, дипломатическое отношение или какие-то вещи, естественно, там, да, надо соблюдать. А когда более-менее семейный круг или так относительно плюс-минус мероприятие, где можно это сделать и не делают, то ли это скромность, то ли это такое чувство такта определенное у всех свое. Вот. А вот по поводу сейчас дама звонила, я считаю, мать должна сына обнимать. Немножко она, я думаю, некорректно сказала. Как бы мужчина, как говорится, такой слабенький будет не из-за этого, потому что не обнимала. Это материнская забота, и поверьте мне, как бы... Как сын, и к матери приезжал полвечера, обнимает, и я понимаю, что это нужно, родители стареют, мы их как бы благодарим этим, они нас благодарят, благословят. Ну, весь это необходимость.
Спасибо, хорошие Алексей, слова, спасибо, да, очень хорошие.
Добрый день, пишет звонок. Вера, стараюсь обнимать всех детей и мужа почаще. Муж сначала не понимал, зачем так часто обниматься, а теперь втянулся. Особенно люблю обнимать свою бабушку, 89 лет, а с друзьями не со всеми могу обняться. Тут по ощущениям.
Ну, Вера, это вот об этом и речь. Кому-то доверие, а кому-то нет. А вот 572-й пишет, да.
Кто любит обниматься, могу дать в аренду добермана. Тот готов обниматься с утра до вечера.
Вот, или я могу дать мопса, который тоже поможет.
У меня кот тоже коммуникабельный, но кота не отдам.
А кого пообнимать? Нет, я тоже не отдам. Это так, на время. Виктор, 38,6 было с утра. Виктор, ну так лечиться надо.
Не надо никого обнимать.
Да. Когда объятия становятся ежедневным ритуалом, это начинает раздражать. А если это еще сопровождается идиотским словом «обнимашки», то начинает тошнить. Нет, стратегический инвестор. Ну как, ну вот муж с женой, они 20 лет там, уходя на работу, он или в щеку чмокнет, или приобнимет. Что плохого в этом? Угу. Это нормальный ритуал. Или дети точно так же.
С детства ненавидел, когда обнимают взрослых, пишет Руслан Николаевич. И сам не обнимаю детей, если они этого не хотят.
Просто дело в том, что в связи с последними событиями двух предыдущих лет, да, вот с этим ковидом, пандемией и так далее, мы все стали немножечко брезгливее относиться к окружающим.
Мы стали осторожнее.
Да, мы осторожнее стали. Мы лишний раз не подадим руки, а там сделаем кулачком, так поздороваемся. Или при объятии, ну, сделаем вид, что мы обнялись. Это вот как там за рубежом. Они же не целуются прям по-настоящему в щеку, да.
Марат в нашем стриме
делают пишет... вот вид. Поэтому это нормально.
Марат в нашем стриме пишет: люди боятся обниматься, потому что боятся любить. Дело не в гормонах, а в состоянии души.
Ну, я не думаю, что люди боятся любить.
И продолжает: жизнь, есть нормально. Обнимашки, условность, а есть сердечные объятия, когда люди душевные проявляют свою любовь. Это абсолютно разные вещи.
Да, вот вам дам 40, пишет, прикосновение, приятное ощущение. А кому не нравится массаж головы, например? Вот у меня есть знакомый, который вообще не позволяет себе прикасаться к ее голове.
Меня, да? Да, да, да.
Она через боль, через силу ходит к мастеру в салоны. В салон красоты.
Анюта пишет.
Для нее это тяжело.
Обожаю обниматься, но только с близкими, с малознакомыми людьми. Даже при хорошем отношении обниматься не буду. Есть личные границы.
Так, сын все время, ты читала Светлану? Нет. Все время пытается обняться с кошкой, а она этого не любит, вырывается и часто царапает его. Ну, вот опять же, Светлана, тут говорили о собаках, что собаки очень, как бы, тоже испытывают вот это ощущение счастья от объятий. Но а кошки-то... Твой любит?
Твой, а твоя?
Моя.
Мой-то,
любит.
Моя-то.
Твоя,
но он еще молодой, кот-то. Конечно, любит.
Ну, славно.
Он думает, что я лежанка его, понимаешь, постоянно.
Лежанка? Да. Какая
спит
большая.
Спит на мне.
Он может разбежаться
и
охрясь, и проехать,
делает.
И улечься.
Да.
Так, что еще пить? Не только головы, но и массаж рук и стоп ноги не любят. Я вот стоп не люблю массаж.
Бывает.
Да, а обнимание люблю. Друзья, давайте хотя бы виртуально обнимемся, повысим дозу. Чего
окситоцина.
Там? Окситоцина, и будет нам хорошо. Все, обнялись. Марин, обними меня.
Да, да, это мне рук не хватит.
Да. У нас новости сейчас, затем продолжим, обсудим еще интересные темы.
Мы вас услышали.
12:34 в Москве, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И, друзья, в ближайшие 25 минут мы должны разобраться вот в каком вопросе. Я тут был свидетелем одной истории, стою в магазине, и, значит, продавец, две дамы стоят, ну, явно гости столицы, и она им говорит, вот
как
я вам...
Как высокомерно с твоей стороны.
Вообще никак. Одна другой говорит. Ну, просто совершенно. Я обожаю туристов. Сам люблю быть туристом.
Не, Макс, не пытайся, еще хуже получается. Давай дальше.
Один, она говорит, ну как тебе эта кофта? Значит, вторая говорит, ой, хорошо, давай возьмем. Вот ты какую, беленькую? Да, а я черненькую. Mm-hmm. И говорит, будьте добры, скажите продавцу, а вот эта кофта есть? На что продавец ей такая, такие свитшоты только в двух цветах. Mm-hmm. Вот там красный и белый. Она говорит, свитшот? А что это такое? Ну, и продавец начала ей объяснять, что такое свитшот, вот там бомбер, и чем это все вот может отличаться. И мне стало интересно, а знаем ли мы, правда, в названии всех вот этих вот кофт?
А если не знаем, то как мы живем без этого
вот
знания?
Именно, и зачем нам...
Существует.
Есть хорошее русское слово, кофта. Все, ну хорошо.
Толстовка, ладно,
джемпер,
в конце концов.
Там, олимпийка была, да. Помнишь?
Да,
вот
конечно.
Эти вот олимпийки. Сейчас они, кстати, опять, мне кажется, входят в моду, потому что в каждом магазине их можно увидеть. Друзья, так чем толстовка отличается от свитера, свитшота или кардигана, мы сейчас прямо выясним с нашим спикером. У нас на связи стилист и имиджмейкер, телеведущая Fashion TV, предприниматель Ольга Беликова. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте,
Ольга. Макс, Марина в студии. Ольга, ну расскажите вообще, сколько наименований ну, среднестатистическому человеку нужно знать о названиях, ну, вот этих вот верхней
нужно
одежды,
ли знать
кофты.
Эти названия?
Или достаточно слова кофта?
Толстовка.
Толстовка.
Ну, на самом деле, я тоже ребенок 90-х, где действительно мы использовали только свитер и кофта. То есть у нас было два названия. Ну и на самом деле ассортимента такого, к сожалению, на рынке в тот момент представлено не было. И поскольку он расширялся с каждым годом все больше и больше, стали придумываться подобные названия. Ну и, скорее всего, даже не скорее всего, так оно и есть. Они все-таки взяты из-за рубежа. И сейчас нам, как продавцам, как ритейлерам, наверное, где-то проще понять запрос клиента, когда он к тебе приходит и говорит: мне нужно худи, или мне нужны брюки джоггеры, или там брюки карго, и ты сразу как профессионал понимаешь, о чем идет речь. Потому что сленг, который использует молодежь, за который не все мы, люди старшего поколения, к сожалению, даже успеваем, но, тем не менее, приходится изучать, понимать, о чем идет речь, чтобы быть в тренде. Сейчас это нужно нам, как мне точно, как ритейлеру и стилисту, потому что, ну, как-то более красиво все это звучит.
Это правда. Ольга, давайте разберемся тогда, что, чем все, отличается...
С женских начнем или с мужских?
Худи, толстовки, свитшоты.
На самом деле, чтобы в этом проще всего было разбираться, названия складываются исключительно из какого-то элемента. То есть, если это, например, давайте будем стандартного слова «брюки» говорить, да, ну, спортивные брюки, почему это джоггеры? Ну, потому что внизу идет не резинка, которую мы привыкли там из бабушкиного белья, скажем так, а именно манжет или на кулиске, и это уже называется джоггеры.
Типа а-ля бананы из 90-х.
Бананы из 90-х, это тоже, опять-таки, под джинсом бананы, слоучи, синие, в общем, названий на самом деле очень много, это просто-напросто название модели, как она сядет на вас, вот и все, или добавляется какой-то элемент. Например, для меня тоже было очень удивительно, вот сейчас супер тренд этого сезона, это брюки карго, и мы никогда не использовали. Мне так вообще интересно было название, потому что карго – это вообще отправка коммерческого груза из другой страны. А тут это так брюки вдруг называются. Да все просто. Еще с начала Второй мировой войны пошли вот эти брюки, это название, потому что в те времена нужно было на брюках иметь очень много карманов.
И карго – это брюки, у которых по бокам на бедрах есть карманы.
Да. Все очень просто.
Понятно.
Это пошло оттуда, и сейчас это все-таки мода циклична, мы тоже с вами это все наблюдаем. Мода циклична, и поэтому все это дело, конечно же, возвращается. И название, я считаю, что такое очень, очень интересное. Худи – это снова та же самая толстовка, кофта, как угодно. Просто толстовки мы сразу немножко не понимаем, из чего. С капюшоном она, без капюшона она, на флисе, на футере, кто как, опять. Все здесь тоже очень просто. Худи – это немножко удлиненная модель с накладными карманами. И обязательно с капюшоном, потому что толстовка может быть без капюшона, а худи нет, потому что оно пошло от названия худ, что в переводе значит просто-напросто капюшон.
Но толстовка, еще нужно отметить, отличается от худи тем, что у толстовки есть замок посередине, молния. Который молния, а у худи это ты надеваешь целиком через голову.
Да, но если присутствует небольшое количество молний, это уже называется анорак.
О, батюшки, анорак?
Анорак.
Анорак, понятно. Так, что у нас такое вот еще есть странное название свитшот? Это кофта?
Это, да, если по-русски говорить, то это, конечно же, кофта, но сейчас очень, опять-таки, актуально, и откуда это все произошло, актуально гиг оверсайз, то есть одежда единого размера. То есть если мы с вами привыкли, что обязана быть маркировка 42, 44, 46 и так далее, то оверсайз – это одежда единого размера, которая может сесть хорошо, ну, сразу охватывая, например, 3 размера, да? И, соответственно, здесь у нас уже идет оверсайз. И также мы возвращаемся к этим толстовки, худи. В основном сейчас они действительно отшиваются в едином размере. И сейчас очень модно стиль боха, если мы снова будем переводить. Это одежда снова свободного кроя. И поэтому можно спокойно ответить на ваш вопрос, захватывая то, что это худи, толстовка, но все это в таком вот просто стиле.
Бомбер. Не можем пропустить. Что это за модель?
Бомбер — это модель на молнии, без капюшона. И главное отличие этой модели — это трикотажный по косой скроенный воротничок, который не заходит на линию шеи от слова совсем. То есть это просто свитшот. Опять-таки, свитшотом я называю, например, вообще все, но здесь уже свитшот, бомбер и так далее. Это по косой скроенный воротник, который лежит красиво на ваших, ну, на вашей шее, но не заходя, то есть это не стойка.
Короче, это вот если кто смотрел фильм «Джентльмены», там главные герои, ну, одни из главных героев, там спортсмены, они ходят в разноцветных спортивных
костюмах. Бомберы в 90-е костюмах. Все носили, Макс.
Конечно, да, и вот там был как раз бомбер.
Что ты вспоминаешь?
Да-да-да, нет, ну, это самое яркое, кто вот помнит. Просто вот пишет наш слушатель, стратегический инвестор, когда вы начинаете говорить об одежде, приходится доставать словарь. Ну так мы вот специально...
Вот мы переводим.
И, да, переводим и сделали программу, значит, именно о том, кто, че, что и как называется. Вот наш слушатель Фафат пишет: а расскажите, чем отличается джемпер, свитер и полувер? Ну вот эти все вот виды одежды, в чем разница? Оль, можете нам помочь?
В горловине. Все очень просто.
Так.
То есть это может быть, не может быть, скорее всего, это все идет вязка. Но у нас идет водолазка, все, мы прекрасно поняли, это 100% высокий ворот. Просто если эта водолазка считается таким базовым элементом без принта, и он не объемный, то мы называем спокойно это своим старым привычным словом водолазка. А дальше уже идет джемпер, то есть это со стойкой, пуловер — это V-образный, например, вырез или полукруглый. То есть здесь как раз-таки идет все по отличию по горловинке.
Ольга, по поводу соединения. Вообще вот сегодня, ну, я могу сказать, что худи, та же самая толстовка, они уже проникли в наш гардероб до такой степени, что можно встретить и в театре, и где-то в ресторане, и в школе, и на работе. Да и в эфир люди выходят на телевидение.
И на радио.
И на радио, да. Мы вот с Мариной практически в худи сидим, да. Насколько это сегодня, ну, такая... как, скажем, повсеместная одежда, или все-таки
насколько
есть какие-то...
она уместна.
Да, вообще. И насколько она уместна, например, в театре?
Я признаюсь честно, к театру мы сейчас вернемся, что у нас настолько мы перестали действовать дресс-коду, то есть, мне кажется, это еще ввели, когда вот в школе вернули в школьную форму и сказали, вы можете носить и пулловеры, и худи, и все остальное, только чтобы это было однотонным цветом, ну и каким-то неброским. То есть синий, черный, серый, такие базовые цвета, офисные варианты. Это фактически весь дресс-код. Конечно, я считаю, что к театру неуместны такие модели. Все-таки нужно придерживаться по старинке, старым стереотипам и все-таки выглядеть в вечернем платье, дабы уважить как минимум то, что мы видим на сцене. То есть там все должно быть там красиво, и мы пришли красивые. Все-таки не так часто у нас все это в будней жизни есть. Но действительно сейчас настолько городской стиль, что все мы очень заняты, и у нас настолько много времени занимает работа, передвижение, и, конечно, если мы будем это делать в вечерних нарядах, в пиджаках, в туфлях на каблуке или без, то я думаю, что наша жизнь станет не такой комфортной, как в той одежде, в чем сидят сейчас наши любимые ведущие.
Но главное, нам тепло, мягонько.
Хорошо. Ну вот, Макс, ты сегодня в яркой кофте, да?
Ну, кофта, я вообще люблю, да, такого достаточно. У нас жизнь вокруг немного сероватая.
Но у тебя поэтому... худи, а у меня не знаю, что у меня просто длинная...
У меня худи, да.
Я не могу сказать, что у меня худи, но у меня длинная черная кофта с капюшоном. Но карманы по бокам, они такие скрытые.
Как видно. Написал наш слушатель, это да. Балахон.
Балахон.
Да. Ольга, насколько гендерно сегодня одежда с нас, стирает, что ли, гендер, вот, внешний
оверсайз.
Вид.
Потом,
оверсайз.
Когда мы не подчеркиваем половые различия.
И так далее.
На самом деле все привыкли, что девочки должны ходить только в платьицах, в коротких или не коротких юбочках, а мальчики должны ходить исключительно тоже в какой-то строгой одежде, и максимум это выгулить собаку можно вот в этом вот худи. Я счастлива, что сейчас настолько времена поменялись, что я могу взять худи у своего мужа и поехать, в принципе, в таком виде на работу, и мне будет комфортно. В конце концов, я как представитель женского пола могу сказать, да холодно зимой ходить в платьицах и в юбках. как минимум, надо беречь свое здоровье.
Это правда.
Поэтому я считаю, что есть мероприятия, где можно прекрасно продемонстрировать свою фигуру, свой вкус, свои какие-то предпочтения по одежде, а вот в будний день, когда ты на сумасшествии куда-то несешься, а, к сожалению или к счастью, у нас сейчас ритм жизни именно такой, я считаю, что можно посещать девушкам абсолютно спокойно сейчас мужские магазины и приобретать себе свитшоты, брюки, карго, да что угодно в мужском магазине, и не выглядеть при этом глупо, просто правильно это все стилизовать, а девчонки это делать очень хорошо научились.
Ольга, а вот мы с Мариной часто спорим на тему ту, что вот, да, не только с Мариной, и с другими коллегами, а вот я, например, проходя мимо женского отдела в каком-то магазине вещей, я смотрю и думаю, боже мой, ну какой выбор.
Какое платье, вот надел бы.
Нет, какой выбор, гораздо больше, чем в мужском отделе. А девочки говорят, наоборот, боже мой, ты зайдешь, рубашки, майки, шорты.
Такие красивые.
Куча всего. Почему мы вот так вот ошибаемся? На самом деле всего поровну или правда все-таки женские отделы одежды в магазине, они побогаче?
Я могу так сказать, они побогаче цветовой, скорее всего, палитрой. То есть весь ассортимент, он присутствует одинаково, как и рубашки, и толстовки, и брюки. Просто почему-то в нашей стране, не принято, не буду говорить почему, я думаю, зрители сами поймут, носить, например, парням розовые свитшоты, да, и сразу какая-то дискриминация идет, что этот цвет не подходит мужскому полу. И поэтому мужской пол заглядывает в женские магазины, дабы порадовать свой глаз конкретно цветовой гаммой и палитрой. Я как ритейлер могу сказать, что работая и с мужской, и женской одеждой, абсолютно одинаковое количество товара и ассортимента мы привозим, но просто мальчики не так любят наряжаться, как девочки. Девочки ходят чаще по магазинам, чем представители мужского пола. И когда все-таки мужчина решил пойти пошопить, то, конечно, его взгляд падает не только на магазин, в который он привык ходить, а еще и от разнообразия красок, конечно же, я считаю, что он умиляется и сразу становится нехваткой ему, потому что, как это так? Вот там есть, а на меня нет. Мы очень часто это слышим. Угу. Особенно работая женской в основном, то есть большая масса все равно идет поставок. Я имею в виду разнообразие, потому что, все-таки девочкам мы можем еще и платье привезти, например, в мужской магазин действительно не привезешь.
Да.
И поэтому визуально кажется, что ассортимент больше. Угу. На самом деле нет. И вы знаете, я могу сказать, что если молодой человек не 56-го размера, а хотя бы до 48-50, заглядывают они в женские отделы, и приобретают себе тот цвет, который не нашли у себя. И в этом тоже ничего.
Да в мужском отделе сейчас
считаю, что нет.
Есть и розовые худи, и зеленые, и какие угодно. И рубашки пошли, и пиджаки сейчас. И вот эти фуксия и лиловые, это все сейчас присутствует.
На тебе мы это всегда наблюдаем.
На что?
На тебе.
А, на
чем?
На чем? На чем? Ольга, а есть такой момент, что с возрастом не надо уже перебарщивать тот же самый розовый цвет в 50 лет, но лучше не надевать? Или это, опять же,
есть какие-то предвзятость. Ограничения.
Да. А я считаю, что это тоже стереотипы. Вот правда. Если чем человек старше, он должен носить только конкретных 3-4 оттенка. То есть это изумрудный, черный, серый и цвет синий максимум. Да? И как только мы видим какой-то другой оттенок, более яркий, у нас начинается вот эта история молодиться. Да мне кажется, наоборот, классно и замечательно, когда ты 50 лет, у тебя состоявшиеся дети, состоявшийся, скорее всего, бизнес, и ты уже не смотришь на отношения, как на тебя посмотрят другие, ты всего в жизни достиг, и ты здесь через одежду можешь самовыражаться, и это нужно делать. Я, наоборот, когда смотрю на стильно одетую женщину или на стильно одетого мужчину особенно, каких-то ломающих вообще стереотипы одежды и цветовой гамме, я просто радуюсь. У меня действительно взгляд радуется, я понимаю, что мне когда 50 настанет, в принципе, жизнь-то, оказывается, не заканчивается. Здесь можно, и какие горизонты открываются.
Это правильно. Супер,
на самом деле. Вот Панк 13 пишет, косуха, пилот, 42 года нормально?
Да.
Я
бы взяла на самом деле еще на 2 размера больше, компенсировала это огромной какой-нибудь обувью, сейчас зимой это очень актуально, тем самым вы еще и мерзнуть не будете, еще и сильный, и какой-нибудь огромный, например, там шар, все это дело, и будет вообще чума.
Илья Сергеевич пишет: часто не могу найти подходящие вещи без надписи и текста. Это часто останавливает от покупки.
Кстати, да, вот есть же какое-то понятие, почему некоторые люди любят какие-то буквы, надписи,
вот цифры. Вот чтобы на всей спине, да, была надпись.
Версаси, например,
да, там или что-то еще. Вот. Ну, пошло на самом деле, когда люкс-сегмент стал более или менее доступен. Не всем, конечно, но есть охотники за скидками, зачем-то еще, и, конечно, ты несколько больше денег тратишь, чем в масс-маркете, и, соответственно, нужно всем показать, что ты Дольче Габбана или там. Ты
вот мне кажется, это пошло после того, как эти все люкс-сегменты стали хорошо подделывать, реплики а-ля такие появились, потому что, когда это как раз в 90-е годы к нам поехали вещи с вот этими надписями, порой с ошибками.
Но сейчас уже это отходит. То есть однозначно, да, мы очень тесно работаем с Китаем, с Кореей, которые очень любят сделать типа Gucci, но у них, правда, проблемы с растаможкой, и я вижу, что люди не хотят. То есть лучше носить no name, чем паль паленую. Это однозначно. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что не камильфо носить паль. Либо ты носишь родные, либо ты ходишь просто в ноунейме. И это будет выглядеть сильно. И сейчас как раз-таки, когда на всю, даже пускай родной свитер, например, от Gucci, на всю спину у тебя Gucci написано, то есть это уже считается моветон. Если где-то маленькая какая-то надпись, это хорошо, а уже вот это не актуально, и уже на самом деле так не пользуется спросом.
Надеемся, вас сейчас многие любители лейблов надписей на одежде услышат и перестанут.
Я, кстати, сижу в худи, как раз тоже на груди что-то написано. Но это не название марки, тут какое-то... Какая-то фраза.
А у меня худи, никогда не угадаешь, какой марки. Да, если не знаешь, что я люблю.
Ольга, так, спасибо большое. А?
Я говорю, здесь как раз-таки та тонкая грань, когда за тобой идут, видят на тебе какую-то интересную одежду или вещь, и хотят к тебе подойти, спросить, а что за бренд и где вы это приобрели. А когда очевидная Gucci на спине, то вы...
Как-то скучно становится. Оля, можете сказать, что зимой нас ждет, что будет в трендах, на что обратить внимание?
Вы знаете, 100% топ-тренд – это эко-мех шубы. И мальчикам, и девочкам. Обратите внимание, они выглядят сейчас абсолютно в разных цветах, разной длины, с хорошего меха сейчас очень много есть на рынке, можно так сказать, вариантов. Вот здесь вы будете выглядеть всегда очень стильно. Это то, что сейчас должно быть у каждого модника в гардеробе 100%.
Спасибо.
Спасибо. Ольга Беликова была сегодня у нас в эфире, стилист и имиджмейкер, телеведущая Fashion TV, а также предприниматель. Ольга, спасибо. До встречи в нашем эфире. Хорошего дня.
До свидания.
Да, но у нас с вами, друзья, еще 5 минуток вот есть.
Расскажите, как вы относитесь к ярким вещам?
Да, ярким надписям.
Позволяйте. Часто ли вы покупаете себе худи, свитшоты, толстовки? Наверняка вы сейчас уже стали разбираться, чем они отличаются
после между собой. Наших советов-то. Да. Вот пишет наш слушатель... А проблема с мужской одеждой – это пошив на щуплых ребят. Мне с 1,70 м, 56-58 размером, в плечах очень сложно подобрать верхнюю одежду. Соглашусь с вами, таких очень много жалоб.
Фефет пишет.
Встречал.
Даешь яркие цвета. Один мой знакомый, 60 лет, обладает очень крупным телосложением. В прошлом десантник, ветеран боевых действий, а носит дорогие яркие вещи. И вся эта одежда очень хорошо и стильно на нем смотрится.
Но опять же, это вопрос в том, чтобы не переборщить. Я тоже люблю какие-то яркие цвета, но вот так, чтобы прям вот все подряд кричало на тебе, сидело, ты знаешь, такой попугаем идешь, но это уже too much будет. Вот эко-мех холодный, пишет наш слушатель. Не знаю, я не носил никогда мех, не эко.
А вот зря.
Не эко,
не... Я почему-то вижу тебя в белой шубе.
С ума сошла, что ли?
Давно
в
уже.
В белом, да еще и в шубе.
И в нашем городе в белом.
Белое.
Ну, ты живешь в целом,
вообще что ты нельзя. Это зависит, как ты думаешь, от того, где ты живешь.
Ну, ты говоришь про грязь, я думаю, сохрани... что, может быть, ты будешь, пока доберешься откуда-то.
Давай послушаем, вот, звонят. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Владимир Скантемировский. Я художник по костюмам, довольно-таки с большим стажем, 51 год. И могу рассказать, что, ну, вот то, что передо мной женщина, это просто продавец, это секонд-хенд. Вы понимаете, купить, перепродать и так далее. А если тонко говорить о стиле, если тонко говорить, как должны люди одеться здесь, в Польше, например, в Чехословакии, в Советском Союзе, в России. Вы понимаете, это огромная разница менталитета и так далее. Мы стремились к Западу всегда, но мы его так оттачивали. У нас дефицит был жуткий, но... Как были,
да подождите, мы не об этом же говорили, Владимир.
А сейчас, вы знаете, чем ярче свет... Человек, находящий в депрессии, он одевает самое яркое. Неудачники, депрессанты, они как попугаи ходят. О. Человек, который состоялся в бизнесе, эту хрень никогда не оденет, поверьте
так,
мне.
Так, во-первых, прекратите выражаться в эфире, а во-вторых, ваша точка зрения, она совершенно может не совпадать. Вы откуда взяли вот эту информацию? Вы психолог, вы художник по костюмам.
С чего вдруг
И что? Я вот чуть меньше одеваюсь сам.
У меня третье поколение, и я вижу...
Ну все, Владимир, вас не перекричишь и не перей. У меня горло болит, да.
Ты сегодня не в форме, а так, да?
Да, да. Можно, конечно, и как Чичваркин надеваться, и будешь как пугало, пишет доброжелатель.
Шарфик намотал, уже элегантно, считается, Савелий Михайлович.
Да, и все вот пишут, экомех холодный. Анна, я не понял, а кто вам предлагал толстовку, худи, и почему вы обиделись?
Я видел Макса, это моднейший парень, пишет МБ. Где-то тебя видели, Макс, где-то
не
тебя
засекли. Надо, да, конечно. Кажется, у него депрессия, у пишет Самура. У нашего слушателя, наверное. Не знаю, я...
Ну, мне кажется, всех мерить вот по одной какой-то, знаешь,
под одну гребенку. Лекало, да, под одним вообще, лекало, да, это вообще...
Если надел ярко, значит, у тебя депрессия.
Да все, да, ну, ты почему? Лезешь на стену, кусаешь локти, вырываешь волосы. А элегантный состоявшийся человек. Господи, да он может быть как в костюме все строгом черном. Да.
Кто-то любит классический
конечно.
Стиль.
Конечно. Вот
кто-то
я,
любит оверсайз.
У меня папа всю жизнь проходил в казенной одежде. Это или военная, ну, это вот казенная одежда. И у него, когда он вышел на пенсию, он говорит, ну, у меня есть там 2-3 костюма. Говорит, и все, а мне это больше не нужно было ничего. Какие там джинсы, какие худи или кофты, вообще ничего этого не было. И когда вот сейчас мы стали, там он покупать стал, но не сейчас, там, как вышел на пенсию, он говорит, так уютненько, там, надел вот эту худи.
Стал отрываться.
Да, стал отрываться, ему так нравится, единственное, джинсы не может привыкнуть. Говорит, как-то вот грубовато. Я говорю, конечно, военная форма-то помягче будет. Так, кажется, ну все, мы все это прочитали. Господа, спасибо большое, поговорили мы, значит, о том, что...
Разобрали буквально этом, по пунктам, чем отличается худи, свитшот, толстовка. Теперь вы у нас образованные, мы тоже, кстати.
Джокеры и карги или
корги? Карго.
Карго. Брюки карго. Карго. Все, приятного вам ношения, главное тепло, не болейте. Марина Александровна, сейчас у нас новости, а далее программа «Народный адвокат». Поехали.